завершая этот исторический экскурс, мы с вами коснемся, с моей точки зрения, можете не соглашаться, самой важной стороны апологетики. Той апологетики, которая действительно может помочь человеку понять христианство, понять православие, понять основу духовной жизни, то есть стать христианином. Ведь задача апологетики состоит не в том просто, чтобы получить какие-то мировоззренческие сведения и какую-то систему мировоззренческую. Совсем нет. Тысячу раз я вам уже повторял, что сатана знает все на свете лучше всех нас с вами, вместе взятых, и остается им же. Так вот, с моей точки зрения, действительными апологетами, кого мы можем назвать в таковом качестве, хотя, к сожалению, их никогда так не называют, это являются те люди, которые своей жизнью, своим духовным опытом, своими творениями показали, в чем сущность христианства, что оно дает человеку, особенно учтите для современности, как важно, а что это мне дает. Ведь вы знаете, какой сейчас совершенно потребительский ключ ко всем сторонам жизни. А что это дает? Так вот, они как раз открывают, что это дает, каким образом это приобретается. То есть, мне кажется, что вопрос о том, кто является апологетами, он должен быть разрешен не иначе, как именно таким образом. Прежде всего, и номер один. Ими явились вот те великие святые, которые показали образ жизни православной и раскрыли его в своих творениях. Вот это номер один. Мы, то есть простите, что я отношусь, да, к профессорам таким тоже самым, чем мы занимаемся? Ну, слушайте, тот-то тогда-то тот написал, этот тот-то сказал, да, этого-то осудили, этого-то оправдали и так далее. То есть занимаемся то, что схоластикой в основном. Я согласен, что надо иметь правильные взгляды, но это совершенно недостаточно. Взгляды без примера жизни и без знания принципов жизни и без попытки следовать им являются трупом, который обязательно начнет загнивать. Обязательно, слышите? Потому что Господь прекрасно просто выразил это в той замечательной притче, когда сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, а потом возвращается, находит его. Здесь вот нет слова «кажется», а может и без «кажется» действительно, чистым, выметенным, убранным. Не знаю, насколько действительно это, уж потому что это все-таки притча, но действительно христианин, который принимает таинство, он оказывается в какой-то степени чистым, выметенным, убранным. Но что получается, когда это не занято искренностью желания человека стать христианином по жизни, а не по языку, тогда берет с собой семь злейших бесов и вселяется в того человека. Если вы обратитесь к истории, вот с этой точки зрения, как было бы важно посмотреть бы на историю и посмотреть, как множество людей из христиан принесли, может быть, наибольший вред человечеству. Христиан каких? Которые оказались по имени таковыми, имели образование сверхдостаточное, но на самом деле были духовными уродами. Наступала трагедия, наступала страшная беда. Когда этот поток бездуховности нарастал, то в конечном счете это становилось трагедией общественной, трагедией государственной. Вот много раз приходится повторять, что дух творит себе формы. Никак это не принимается в сознание. Уж я не говорю светское сознание. Там понятно, какой там дух. Надо вот перестройками заниматься. Самое жалкое, что даже в религиозном сознании этому не придают никакого значения. А еще раз хочу вам сказать, что именно духовное состояние определяет все внешние формы, проявления, все следствия нашей практической, вот этой земной, самой настоящей земной жизни. Вот, едим, пьем, работаем, ходим, гуляем и так далее. Все определяет духовное содержание человека. Сегодня, что я хотел бы вам сегодня чуть-чуть проиллюстрировать, и ответить на один из серьезных вопросов, вопросов, который действительно стоит, о котором много, кажется, говорят и наши историки, и вообще мы богословы говорим, но на который даются, как мне кажется, неверные ответы. То есть мне кажется, почему я вам скажу, почему мне это кажется. Я постараюсь это просто вам показать. Почему произошли такие страшные метаморфозы с нашей Россией? Вот. То революция 17-го года, то революция 93-го года. Так? Что до этого было? Почему это все произошло? Ответ может быть только один. Вот все то, что там начинают говорить исторические события, а почему они произошли? Такие-то враги, такие-то недруги и так далее. Хочу сразу сказать, все люди, кто бы ни были, и мы с вами в том числе, в конечном счете, когда мы делаем что-то другому, слышите, когда делаем другому, мы являемся только орудиями промысла Божия. В отношении себя – да, мы можем грешить, можем творить добро. Как только касается другим, по отношению к другим людям, то мы можем хотеть причинить или зло, или сделать человеку добро, так? Но только Бог может или попустить, или не попустить этого. Ой, опять было бы как интересно просмотреть историю в этом ключе. Как множество нарождалось планов в истории в отношении одного народа к другому, одного человека к другому. И как мы видим, как часто они просто не исполнялись. Иногда не исполнялись таким образом, что все руками разводят. Какое-то чудо. Кажется, все было готово. И ничего не случилось. Все, что мы делаем по отношению к другим людям, то, что делает один народ по отношению к другому народу, все это есть. Не деяние их, самих, кто это делает. Они ответят за свое желание. Они ответят за свое намерение. Они ответят за свое духовное вот состояние зла, допустим, которое испытывают. А сделать что-то – это возможно только, когда Бог позволит, потому что Он видит всегда пользу и совершающего, и того, в отношении кого совершается. Только при обстоятельствах наиболее полезных. Наиболее полезных. Вот у человека острый аппендицит, так? Ну что, мы все что сделаем? Чтобы взять кухонный нож, да, начать резать и искать, а что это такое аппендикс? И при одних обстоятельствах человек так и погибает. При других тут же оказывается. Скорая там помощь, больница, все делают, и человек спасается. Я просто элементарный пример привожу. Мы всегда, люди, являемся орудиями промысла Божия. Поэтому... Когда мы говорим о тех исторических событиях, которые, если хотите, имели место и будут иметь место в отношении хотя бы нашей страны, нашей церкви, и в отношении всего того, что связано с нашей апологетикой, нужно это помнить. Мы только орудие великого, любвеобильного и премудрого промысла Божия. Но орудия непростые. Помните, когда евреи вышли из Египта, пришли в землю обетованную, ханаанскую? Помните, сколько уничтожали просто народов полностью? Причем уничтожали не градом, а чем? Ножами, мечами. То есть какой ужас! Возникает вопрос, в чем дело? Ведь разве Бог не мог послать мор на тех же народов, если они заслужили этого? В конце концов, ангела, как помните, сколько там, 80 тысяч уничтожил ассирийского войска. Разве не могло это случиться любым другим? Почему они это совершили? Вы как-то какой-то ответ на библейскую историю. Так Бог повелел. Простите, надо же подумать, в чем дело. Вот вам государство. Смертная казнь должна приводиться в исполнение. Так? Согласен? 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 А что это вы не согласны? Законная же казнь. А что это вы не согласны? Не согласны что? стать палачом, тот, кто будет стрелять.
А сколько заплатите? Согласен.
Вы слышите? Что произошло? Бог указал и этому народу, и затем показал всем прочим народам. Смотрите, когда Бог вас избирает в качестве того, кто должен совершать это страшное дело, подумайте о себе. В каком, значит, вы состоянии находитесь, если вам это поручается? Другой умрет, но не будет приводить в исполнение. Законный, слышите, законный приговор. Да, я верю, это надо, но я не могу. Я к чему привожу этот пример? Вот это, вот этот библейский пример, он свидетельствует о чем? Смотрите, какое жуткое же дело, которое, кстати, почему я вам говорю сейчас, ну, непрерывно, вот, лекции читал, все, задают опять вопрос этот. Как это понять? Бог повелевает творить такие жуткие дела, и Библия это одобряет. Это что такое? Какой же, какого Бога вы верите? Вы слышите? Вопрос постоянно прям звучит, и вам придется отвечать, кстати, учтите. Вот, и то, что я вам говорю, может быть, вам пригодится. Вот, оказывается, что происходит. Каждому человеку или народу в соответствии с его духовным состоянием дается подчас возможность исполнить, ибо у него таково духовное состояние, исполнить. Почему? Убийца, не заговорит ли в тебе совесть? Не обратишься ли ты, не подумаешь ли о том, а почему я был избран на это? Почему, а не кто-то другой? Видите, с одной стороны, с другой стороны, а что такое, что нас истребляют? А кто мы, что мы оказались достойными такой казни? Вы видите, с двух сторон. Бог своим промыслом создает только условия, самые благоприятные, при которых ставит человека еще и еще раз, каждый раз ставит перед чем? Человек, не задумаешься ли ты над самим собой? С этой точки зрения очень было бы интересно посмотреть на историю. Я все время повторяю историю. Почему повторяю? Потому что я помню, не знаю, как вы проходили, но мы проходили. Факты, события, никаких вопросов этих, почему. Если вопросы были, то опять объяснения политические какие-то. Там Гитлер вот такой негодяй, вздумал пойти. Сталин такой-то сякой немазный и прочее. Что? О чем говорят? О той палке, которая бьет собаку. Так разве палка бьет? Бьет человек этой палкой. Совершается промысл Божий в истории. Да, но он всегда любвеобильный и премудрый. Так вот, в данном случае, когда мы говорим с вами об истории апологетической мысли, мне кажется, очень важно, чтобы мы подошли именно вот с этой точки зрения, в этом ключе, к рассмотрению происходящих событий и задач апологетики. Какой она должна быть, какой она была и какой, следовательно, должна быть. Вы, наверное, обратили внимание, как часто мы слышим фразы в церковных наших изданиях, что мы должны возвратиться. Вот еще немножко, мы скоро возвратимся к дореволюционному состоянию, положению нашей церкви. Прям хочется плакать, когда мы слышим, какая слепота, Боже мой! Мы не понимаем, что именно это предреволюционное состояние церкви и породило эту страшную трагедию нашего народа. Именно поэтому закон не приложен, дух творит себе формы. Надо смотреть, в чем дело. Но правильно ли это? Что делала наша апологетика? Почему Феофан Затворник писал такие страшные слова? «Еще пройдет одно, два поколения, и не будет православия на Руси. Нужно немедленно заниматься вот апологетической деятельностью, просвещением народа, духовным просвещением народа». Посмотрите, как они. Это я вам просто пример привожу. Что мы делаем? В ужас приходили. От чего? От того, что ничего не делалось. Строили, золотили, расширяли, расширяли. А кто же занимался тем единственным, что может только сделать человека христианином? Кто? Почти никто. Проповедь, праздник такой-то. Съездили куда-то. Вот, братья, какая там святыня. Можно прям помереть от благодати, что я увидел. Рассказывают историки того, что было. А где же проповедь того, чем жили отцы? Отцы жили, а не мы. Не о себе надо рассказывать. Не своим опытом надо делиться. Избави Бог. Это протестантщина. Избави Бог. Святоотеческим опытом мы должны делиться. Его нужно изучать. Его показать в качестве образца. Его показать в качестве того стимула, который может подвигнуть и народ. К чему? Каждого из нас. К правильной духовной жизни. Повторяю вам. Бессмысленно будет наша апологетика, все наши защиты и нападения, если они не будут растворены, не будет вот эта вся наша деятельность, не будет растворена чем? Вот этим центральным вопросом, центральным вниманием на главное, на духовную основу этой всей нашей деятельности. Иначе мы обессмыслим, мы ответим за это, когда мы преподносим пустые формальные знания, ничего не дающие человеку. Так вот, в данном случае сегодня, что я хотел вам сказать? Я хотел сегодня проиллюстрировать, мы с вами историей апологетики занимаемся, и хотел вам проиллюстрировать, в частности, это на примере того, почему у нас в России произошла такая катастрофа. Почему церковь почти была уничтожена, на грани полного уничтожения? Почему прекратилась и всякая апологетика? Почему? Что случилось такое? Забегая вперед, хочу сказать, когда начинаешь приводить и говорить о том, что значит состояние церкви было таково, возражение, возражение. Ну, возражение со стороны, так сказать, ну, понятно, людей, которые живут мечтами. Да, какой? Смотрите, сколько новомучеников. Правда, аргумент? Сильный. Смотрите, а вы говорите, состояние церкви было такое? Ответ. Вот сейчас нас с вами поставь к стенке и скажи. Отрекаетесь от Христа? Отпустим. Не отрекайтесь, расстреляем. Я думаю, что подавляющее большинство из нас скажет, стреляйте. Стреляйте. И не отречется. Мы святые, да? Стыдно такой вопрос задавать, но действительно, вот эта вот решимость лучше умереть, чем отречься, вот эта кровь пролитая милостью Божией действительно омоет наши что? Грехи. Мы грешные. Просто омоет эти грехи. Какие? Какие у нас бесконечное множество. То есть мы-то были какими? Святыми? Конечно, нет. И мы это прекрасно знаем. Хотя потом и причислят к лику святых. И причислят правильно. Правильно. Так мучеников причисляли, потому что кровь действительно, мученичество, очищает человека от греха. От чего? От греха. Значит, кем я был? Я знаю. Поэтому вот этот вот довод, когда говорят, что это огромное число мучеников, свидетельств чего? Разве это упадка церковной жизни? Разве? Нет. Это совсем другая категория вопроса. Да, еще сохранялось вот это вот чувство. И когда последнее уже доходило до последнего, слышите, что Бог давал? Таблетка не помогает. Вливание не помогает. Слабые операции не помогают. Наконец, последнее. Человек умирает. Операция на сердце. Результат 50-50. Неизвестно что. И вот тут многие действительно избирали смерть, но не отрекались. Я просто отвечаю на этот вопрос, который перед вами может стать, что сам факт наличия такого числа новомучеников свидетельствует того, что еще, конечно же, оставалась еще вера в людях. Оставалась. Но каково ее было состояние-то? Каково ее было? Вот об этом мы с вами поговорим. То есть тот пример, вот, который привел я вам, он очень хорошо вам говорит. Вот мы же с вами вот какие. А, наверное, может быть бы и не отреклись, предпочли бы умереть. Так вот, каково же это было состояние? Я все-таки хочу вам немножечко поделиться и сказать, поскольку вопрос этот важен сам по себе. Он является одним из важных для апологетики. Так? И вы должны иметь представление об этом. Что наделала Петровская эпоха, вам, по-моему, должно быть ясно. Началась эта Петровская эпоха, вы сами тоже знаете, совсем не с Петра. Петр явился только одним из тех, я бы сказал, явлений, уже кристаллов, который появился в растворе уже деградации, прежде всего, монашеской жизни. Помните спор нестяжателей и осифлян. Еще с конца, со второй половины 15 века уже начался этот процесс. Но это процесс, и мы видим его этапы. Так вот, к 19 веку какова была ситуация? Я пропускаю, друзья мои, вы здесь по истории проходите достаточно много. К 19 веку что, какова ситуация сложилась? Примерно вот такая, как сейчас. Вот это примерно. Вот эта проповедь необузданной свободы. Это нашли самое, я бы сказал, важное, самое точное место, Ахиллесову пяту в человеческом сознании и в человечестве, самую уязвимую. Кажется, свобода, что может быть больше? И забыли, что нет свободы там, где нет любви к человеку. Нет свободы. Свобод без любви к человеку, без добра человеку, он превращается в орудие зла. Она превращается в орудие зла. Становится источником крови бесконечной. Так вот, 19 век уже великолепно показал это. Кстати, о восстании декабристов, как писали, что потом, когда открылось это, эти документы, все, то писали так: «Боже мой, от какого ужаса была избавлена Россия?» Бог еще раз показал. Видимо, открыли. Интересно было, кто-нибудь из вас, может быть, занялся бы, когда это любопытно было бы в богословском, что ли, политическом измерении проанализировать вот эти вещи. Но вот эта фраза, да, от какого ужаса была избавлена Россия, когда подавили это восстание декабристов. Ну, декабристы все масонами были, вы же знаете. Это движение, оно непрерывно, оно залило кровью Францию в Великой Французской революции. Видите, связано с декабристами и дальше. Наконец, это революция 17-го года, там Парижская коммуна до этого и так далее. Вот эта вот проповедь этой свободы нашли очень мощный рычаг, который, кстати, видите, как сейчас действует, правда? Здорово. Мощный рычаг разложения внутреннего, изнутри. Прекрасно умные же люди, просто позавидуешь. Прекрасно понимают. Если дерево сгниет изнутри, его не надо ничего рубить. Не пилите, не рубите. Если вы сможете изнутри, чтобы оно сгнило, потом ничего не стоит, ткните, и оно свалится. Ничего не нужно. Это куда легче, чем его рубить. Так вот, какова ситуация, значит, оказалась в результате вот этого мощного напора, этого бурного процесса разрушения, разрушения нашего, если хотите, народа и церкви изнутри. Вот эти идеи свободы, они все больше и больше распространяли свое влияние. Самое печальное, что многие наши талантливейшие мыслители, философы, так, пошли по пути, как мы говорим, вот этого понимания, западного понимания свободы. На самом деле, ну при чем тут география западного? Не западного, а сатанинского понимания свободы. Надо называть вещи своими именами. Дьявольского понимания свободы. То есть свобода, которая не должна быть ничем ограничена. В то время как православие утверждает решительно, свобода, не ограниченная любовью, есть зло. Бердяев что говорил, Господи? Это новое религиозное сознание. Это Владимир Сергеевич Соловьев уже о каких вещах писал. Что эти, мощь такая, его школа затем последовательная, такая мощь мысли. И все пошли, то есть, ну, не совсем все и не совсем во всем, но часто очень многое делали в этом направлении. Проповедь вот этой свободы. Я обращаю особенно ваше внимание, друзья мои, повторяю все время, твержу вам, свободы. Да, это оказалось самым страшным разрушительным оружием сверхмассового уничтожения человечества. Никакая водородная бомба с этим сравниться не может, потому что это изнутри разрушает все. О том, что сейчас происходит, потом, может быть, поговорим. Хотя, может быть, вы и так отчасти знаете эту ювенальную политику, что это такое. Да. Ну, поговорим, может быть, потом. Сейчас я просто попытаюсь дать вот вам краткое, небольшое представление на фактическом материале о том, как оценивали и наши лучшие люди – проницательные люди, святые люди оценивали ситуацию, которая возникла у нас перед вот этот период, предшествующий потрясением России. Уже даже отец Георгий Флоровский уже в своих путях, уже спустя сколько десятков лет после революции, но очень точно написал о современной русской религиозной философии привыкли говорить как о каком-то очень своеобразном творческом порождении русского духа. Сплошь и рядом это и увидите. Это совсем неверно. Напротив, замена богословия религиозной философии характерна для всего западного романтизма, в особенности же для немецкой романтики. Это сказывалось и в католическом спекулятивном богословии романтической эпохи. И дальше заключает, и в русском развитии это один из самых западнических эпизодов. Вот он указал на причину, так сказать, сделал намек на причину вот этого срыва, если хотите, этого перелома, тяжелейшего перелома в русском духовном развитии. Он дальше пишет, умственный отрыв от патристики и византинизма был, я уверен, главной причиной всех перебоев и духовных неудач в русском развитии. И, естественно, говорит о том, что бы нужно сделать. И только через возвращение к отцам может восстановиться в нашем церковном обществе та здоровая богословская чуткость, без которой не наступит искомое православное возрождение. Если бы мы только ощутили, насколько важная мысль высказана здесь, простая, и переоценить которые невозможно. Только возвращение к отцам. Если вы посмотрите на нашу современную действительность, посмотрите на гигантское количество лжедуховной макулатуры, которая сейчас выходит и продается, увы, и в наших церковных лавках, то поймете, что случилось. Вы там не найдете отцов. Отсебятина. И пошли по пути сектантства. Что такое секта? Секта – это общество, которое слепо идет за своим вождем и которое имеет свое собственное понимание Библии, Священного Писания и всего. Вот что такое секта. Свое собственное. Вы посмотрите, что творится. От себя тяну пишут и пишут. Все, что угодно. Какие наставления, какие указания, какие призывания к какой молитве, чего только нет. И все от себя и от себя. Смотрим, где же хотя бы ссылка на... Где? Нет ее. Нет и не может быть, естественно, потому что святые отцы таким диким вещам и не могут, и не могли учить. Возвращение к отцам. Причем речь идет в данном случае совсем не о тех многих, вы знаете, я бы сказал, догматическо-философских сочинениях отцов. Мы найдем там, подчас они очень сложные к восприятию. Не об этом идет речь. Речь идет об аскетических творениях отцов и о их применимости и применении к современной жизни современного человека. Так что он очень-очень верно подчеркнул эту мысль. Что было у нас, с чем мы, так сказать, столкнулись в нашей ситуации, в нашей жизни перед эволюцией? Какова, так сказать, атмосфера была? Вот об этом я чуть-чуть хочу вам поговорить. Но поговорить, опять-таки, не от себятину говорить, а цитируя святых отцов, наших святых отцов, которые великолепно просто показали, что происходило у нас в русской церкви. В русской церкви. Хочу еще раз сказать, состояние церкви, духовное состояние церкви определяет и все состояние общества. Потому что это закваска, от которой зависит состояние всего теста. Это соль, от которой зависит, приемлемо ли станет эта пища или нет. Вот что происходило. Ну, начну с Серафима Саровского. Это начало XIX века. В беседе с Мотовиловым, он говорит такие вещи. «Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания». Некоторые говорят, «Это место непонятно, потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Нет ли тут ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древнейшие христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. Это Серафим Саровский в начале XIX века. Впрочем, уже до него, уже Тихон Задонский говорил, христианство незаметно удаляется от людей, остается одно – лицемерство. Особенно много писал о состоянии монашества святитель Игнатий Брянчанинов. Хочу обратить внимание, если церковь является сердцевиной общества и закваской, то закваской самой церкви, то есть этим средоточием, духовным средоточием, является, конечно, монашество. И его состояние определяет все духовное состояние церкви. Это так. Об этом решительно пишут все. Но это понятно даже чисто умственно. Ведь монашество по самой идее своей в чем заключается? В том, что человек отрекается от всего, кажется, чего только можно. От всего. Ради одного. Чтобы осуществить христианство в своей жизни. Ведь иногда монашество понимает как что-то такое. Да нет же! Есть не что иное, как искреннее желание осуществить христианство в возможной полноте, в себе, в самом, в своей жизни. В мирской жизни это просто невозможно. Ну, просто невозможно. Это одна суета. Это белка в колесе. Это миллион проблем. Весь ум занят. Даже хотящий, искренний человек, и то с каким трудом только он может, так сказать, ну, находить какие-то моменты времени, когда может обратиться к Богу. Вот отсюда и возникло монашество. Но какой же я христианин, когда я ничего не могу делать? Вот почему отрекались люди от всего, от всех связей с миром, вот, со всеми людьми, с делами, от семьи, даже всего. Чтобы попытаться, насколько это возможно, осуществить в себе христианство. И это мы называем совершенством, нашим земным совершенством. Вот оно, какова ситуация. Вот что оно такое. В связи с этим, почему я и говорю, что как церковь, состояние церкви является показателем состояния общества, так состояние монашества является показателем состояния церкви. Поэтому достаточно видеть, что из себя представляет монашество того или иного времени, и уже мы можем говорить о церкви. Какова она была в этот период. Это совершенно, так сказать, ну, естественно. Так вот, и святитель Игнатий Брянчанинов очень много об этом пишет. Почему интересно его свидетельство? Это был не просто монах в каком-то монастыре, и который мог делать, что называется, выводы и суждения на основании только вот той небольшой информации, которую он видел вокруг себя. Собственно, на основании своего монастыря одного, хорошего там или плохого. Нет. Брянчанинов тем для нас важен, что это объективный свидетель, знавший монашество изнутри во множестве монастырей. Он же, кстати, был благочинным, вы знаете, вот этого петербургского всего округа. Все монастыри находились в его ведении. Затем дальше, когда был епископом Ставрополя, опять-таки, затем неоднократно его поездки по монастырям России, когда он из Питера совершал путешествие в Москву, по московским монастырям и так далее, он великолепно знал состояние монашеской жизни изнутри. Поэтому его свидетельства являются, ну, пожалуй, самыми точными, самыми верными. При этом надо отметить не только эту объективную сторону, что он действительно мог знакомиться со всеми. Еще один важный момент. Еще один, и, может быть, важнейший даже момент, не менее важный, по крайней мере. Он сам был монахом настоящим. Он сам был человеком, который прекрасно знал, что такое монашество. Он сам был святым. Вот что важно. Поэтому его оценки носили и по чисто формальным, если хотите, признакам, я говорю, географическим, и по духовным критериям действительно носили в высшей степени точный характер. И поэтому они заслуживают всякого внимания. Что он писал об этом? Что он писал о монашестве? Да, напоминаю, он скончался в 1867 году. Ну, это, думаю, потерпите, если я зачитаю вам несколько его высказаний, поскольку понимаю, что ну, не все же мы можем всегда все читать. Состарившееся, изветшавшее древо нередко бывает покрыто и украшено густым покровом зеленых листьев. Оно выражает еще объемистым стволом крепость и здравие. Но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его. Таково современное монашество России. Игумен Антоний Бочков пишет: «О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду, это точно и повсюду, данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановление не ожидаю, восстановить некому. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании». Вы слышите? Пожалуйста, придайте этому значение. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании. Прежде умное делание, ну, это молитва, внутренняя молитва, прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось. Это середина XIX века. В другом письме этому же игумену он пишет: «Мнение ваше о монастырях вполне разделяю. Положение их подобно весеннему снегу. Снаружи снег как снег, а под ним повсюду едкая весенняя вода. Она съест этот снег при первой вспомогательной атмосферной перемене». Важная примета кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. За такое жительство, чуждое внутреннего делания, всего единственного средства к общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога. Слышите? Как Бог объявил допотопным прогрессистам. Однако он даровал им 120 лет на покаяние, допотопным прогрессистам. 120 лет на покаяние. Вот это письмо было написано в 1863 году. То есть времени на покаяние тем новым прогрессистам, которые уже при нем-то жили, оставалось полстолетия, 50 лет. Обратили внимание, что пишет: повсеместное оставление внутреннего делания. А какое же? А внешнее какое? Строительство, все новых и новых храмов, новых монастырей, хозяйственные заботы, постоянные связи со всем окружающим миром и так далее. Полный вот такой веер. Какое там умное делание? Своему брату Петру Александровичу он писал, уже с откровенностью полной: «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, колеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать». Вы слышите? Некому остановить и противостать. Что посеяли, то и жнут. А последнее, заметьте, последнее можно сказать о духовных журналах и о преподавании закона Божия. Мы сейчас, правда, здорово боремся за преподавание в школах. Всюду преподавался, видите? Видите? Во всех школах. Игумен Никон Воробьев говорил, эти уроки закона Божия у нас в школе, знаете, чем были? Временем острот и кощунств. Вот. Сейчас мы с вами рассмотрим. Бог творец, Бог промыслитель. То он изображал, как преподавали. Мертвечина. Вот что произошло. Дело не в том, что надо преподавать, а в том, кто будет преподавать. Кто будет преподавать, повторяю еще раз. Можно самые лучшие вещи испортить так, что будут люди плеваться. Я еще его прочту. Он отвечает, Игнатий Брянчанинов, на возражение. Ну, что, мол, все не так плохо, как это вам кажется. У вас слишком сгущенные краски. У вас видение все в черном свете. Он на это отвечает самым решительным образом. Мнение разгоряченных слепцов, которые все видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса. Кстати, этих разгоряченных слепцов сейчас сколько угодно. Когда мы начинаем насчитывать, сколько построили храмов, открыли монастырей и так далее. Прям полное возрождение. Недаром уже Святейший Патриарх неоднократно уже говорил, что хватит нам говорить о этом внешнем строительстве. Пора заняться внутренним. Совершенно верно. Просто полностью созвучие с Игнатием Брянчанином писал святитель Феофан Вышинский. По вопросу, который является одним из очень важных в духовной жизни христиан нашего общества, по вопросу о духовничестве, он писал, руководителя подходящего трудно найти. Сразу положиться ни на кого нельзя. Остается все искушающее, доброе держать. У него много, я просто не выписывал, у него очень много то же самое, вот таких же самых высказываний, как и святителя Игнатия. Кстати, святитель Игнатий, с какой иронией писал о наших духовных школах. Кстати, это стоит, надо знать. Пожалуйста, кому-то это не понравится, кто-то с этим не согласится, а многие, может, не согласятся, если внимательно посмотрят. Вот я процитирую его. «Сбывается, — писал он, — слово Христово, — в последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть кандидаты, магистры, доктора богословия, право, смех, да и только». Эти степени даются людям. А случись с этим богословом, какая напасть? Оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобной мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Ох, как здорово пишет. Причем совершенно, совершенно точно просто пишет. Не случайно Феофан Затворник назвал вот эту веру богословскую, богословскую умовой, то есть одним умом только, которые имеют, кстати, даже не веру, а знания, имеют бесы и остаются ими же. Чтобы иметь представление о том, что происходило хотя бы в наших духовных школах, коли мы об этом заговорили, то я вам приведу несколько мыслей, которые, думаю, вас заинтересуют. Отец Павел Флоренский, будучи редактором богословского вестника, вспоминал 20-е годы. О русском православии писали мало. В журналах писалось небрежно, иногда не весть что. Он писал, что он и сам иногда вынужден был помещать в богословском вестнике то, что было чуждо православию, не соответствовало его убеждениям. Представляете? Ну, куда денешься, когда там авторитеты давали? Правда, надо сказать, что и его самого-то мировоззренческая платформа, и его-то православие очень и очень напоминало какой-то христианский, как говорили, платонический синтез. Заражен он был этим платонизмом. Да. И этот синтез оказался настолько широким, что потом привел его к некоторым вообще весьма нежелательным идеям, мягко выражаясь. Последний редактор богословского вестника, это нашего журнала московского, Тареев, уже полностью порывает со святоотеческим наследием. Полностью, вы слышите? Михаил Михайлович Тареев, да. Он прямо обвиняет отцов ни в чем-либо, как в сплошном гностицизме. Правда здорово, святых отцов. Резко отрицательном влиянии на богословие и на жизнь нашей церкви. Борьба с отцами. Еще несколько иллюстраций. Иоанн Кронштадтский. «Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Когда Николай II издал манифесты о свободе, Иоанн Кронштадтский был, что называется, возмущен до предела. Полилась грязь, уже свободно и открыто, на трон и на церковь. И он тогда вынужден писал в его предсмертных дневниках, есть такие страшные строки, когда он пишет: «Россия и народ наш страдают за маловерие и недальновидность царя, за его потворство богохульству Льва Толстого». Вот предсмертные дневники, которые сейчас изданы же всем. На другой день он пишет: «Когда же восстанет спящий царь?» Иоанн Кронштадтский пытался бороться. Это сильнейшая личность. Вот был апологет. Это потрясающе. Обладая колоссальным авторитетом и обращая основное внимание не на умовые вещи, а на духовное состояние народа, он один сделал больше, чем все духовные академии того времени. Но и он не мог уже спасти того положение, в котором находилось государство российское.